Студия «Ардис» представляет. Александра Шервинская. «Найти и осчастливить». Читает Татьяна Морозова. Лаура, ты не понимаешь всей сложности сложившейся ситуации, которая не оставляет мне ни малейшей возможности сохранить за тобой отдельную колонку. Голос главного редактора был спокойным, в меру доброжелательным и чрезвычайно умиротворяющим, почти убаюкивающим. Ты не можешь не признать, что я всегда старался сделать так, чтобы именно тебе доставались самые аппетитные новости, самые перспективные интервью. Я слушала мистера Колтопа, владельца и по совместительству главного редактора одной из газет, выходящих в Луврении, столице нашего замечательного королевства Эйвингард, и медленно зверела. Хотелось бы, конечно, сказать, что газета, в которой я трудилась уже аж целых 3 года, была главным столичным источником информации. Но, несмотря на специфику профессии, лишней лжи я всегда старалась избегать. Увы, невзирая на громкое название «Колокол Луврении», газетка наша была из числа тех, которые читают исключительно ради того, чтобы хоть как-то убить время. Берут с собой в поезд или дилижанс, а потом выбрасывают или просто оставляют в купе. Тем не менее, трудилась я честно. За свою работу мне было совершенно не стыдно, и новость о том, что у меня отбирают мою колонку, стала, мягко говоря, неожиданностью. То есть колонки светских новостей в газете больше не будет? Я все еще пыталась найти какое-нибудь приемлемое объяснение происходящему. Странная идея, мистер Колтоп. Ведь наши читатели покупают колокол в основном именно ради сплетен, светских в том числе. Но почему же не будет? Голос редактора стал еще слаще, хотя, казалось бы, куда еще-то? И что тогда не так? Я уже догадывалась, что услышу, но упрямо не хотела верить. «У нее будет другой ведущий», — оправдал мои самые дурные ожидания редактор. «Как интересно!» Я усилием воли заставила себя удержаться от пары нецензурных выражений. «И кому же это привалило такое счастье?» «Не хотел говорить, но ты же все равно узнаешь». Мистер Колтоп откинулся на спинку массивного кресла. Я принял решение отдать этот раздел Мелиссе. «Кому?» — я вскочила, чуть не опрокинув журнальный столик. «Вы отдали мою колонку этой бездарности? Да она же 2 слов связать не может. Для нее написать сложное предложение без ошибок — это как для вас переплатить кому-то, то есть абсолютно нереально». «Не будь мелочной, Лаура», — поморщился редактор. «От злости появляются морщины, между прочим. Зачем они такой красивой девушке, как ты?»
«Безработной красивой девушке», — мстительно уточнила я. «Давайте уж будем называть вещи своими именами».
«Зачем?» — он насмешливо посмотрел на меня поверх очков.
«Что зачем?»
«Зачем называть вещи своими именами? Тебе от этого станет легче?» «Нет. Я все равно отдам колонку Мелиссе, потому что она привела в газету очень выгодного рекламодателя, который замолвил за нее словечко».
«Не продается вдохновение», — гордо процитировала я какого-то древнего поэта.
«Ну, можно рукопись продать», — не остался в долгу редактор, бывший, несмотря на все свои недостатки, человеком до отвращения образованным.
«Ну и пожалуйста!» Я презрительно фыркнула и демонстративно достала из сумочки кошелек, при виде которого мистер Колтоп поморщился, как от зубной боли. «Давайте тогда завершим наши отношения, в том числе финансовые».
«Мне кажется, я не совсем вас понимаю, мисс Фоули». Редактор даже отодвинулся от стола и скрестил руки на тощей груди. «О каких еще таких финансовых отношениях вы говорите?»
«Ну как же, о каких? Дрожайший мистер Колтоп!» Сахарным голоском проворковала я. «Вы до сих пор не заплатили мне жалование за прошлый месяц и премию за интервью с мистером Грейнфилдом. В сумме получается ровно 5 золотых и 8 серебряных. «Это какая-то неровная сумма», — недовольно проворчал мистер Колтоп. «По-моему, просто 5 золотых звучит гораздо более привлекательно».
«Для вас, несомненно, но не для меня. Я не собиралась уступать этому гаду даже цента, не то что 8 серебряных. Но если вам так нравятся целые числа, то предлагаю округлить сумму до 6 золотых. Тоже смотрится чрезвычайно привлекательно. Будем это расценивать как компенсацию за моральный ущерб».
«Не наглей, Лаура!» В голосе редактора звякнули металлические нотки. «Ты просто репортер, а ведешь себя так, словно взяла интервью у самого Магнуса Эггерта».
«Если бы я взяла у него интервью, то меня с распростертыми объятиями приняли бы в любой центральной газете, даже в «Голосе короны», не то что в «Колоколе», — отмахнулась я и вдруг застыла памятником самой себе, пораженной невероятной дерзкой, но чрезвычайно притягательной мыслью.